Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, и сегодня я отвечаю на вопросы нашего слушателя постоянного о твите Гудкова по поводу жертв Великой Отечественной войны. Ну, вот наш слушатель приводит этот твит: «Чем больше осознаю цифры, это пишет Гудков, в войне советских людей от 27 до 42 миллионов, тем больше понимаю, народ СССР был принесен в жертву победе, безжалостно брошен в топку, чудовищное преступление подлой и бездарной сталинской клики, потери Англии 450 тысяч, США порядка 400, Франции около 800, побежденная разбомбленная Германия 6,5 миллионов. Вот вам количество маршалов и генералов, стратегии и тактики, митники, гнавшие солдат на убой и так далее». Но меня просят это прокомментировать, ведь с одной стороны вроде цифры правдивые, но не преувеличивает ли Гудков? Таков вопрос слушателя. Ну, что хочу сказать. Вспоминает старое изречение: лучшие сорта лжи готовятся из полуправды. И вот здесь вот полуправду надо отделять от того, что дальше на нее накручивается, и что приводит вот к таким как бы опустошающим выводам. Ну, первое, что касается количества жертв в войне. Эта цифра до сих пор остается дискуссионной. Подсчитать, как вы понимаете, такие многомиллионные жертвы, тем более в условиях, когда ну, реальной какой-то статистики на уровне, знаете, ЗАГСа, всего этого не велось, особенно на оккупированных территориях, естественно, невозможно. Вы в интернете найдете много цифр, которые касаются разных методик подсчета. Наиболее, наверное, детальное это исследование, хотя, как всегда, не без изъянов именно по этим причинам, да, которых я только что сказал, вы найдете у такого исследователя Кривошеева, который делал эти расследования в начале 90-х годов, по-моему, с 89 по 93, как раз когда с этими архивами было полегче, и раскрывались они достаточно полно вот в этой вот на постперестроечной перводемократической волне. Тогда он насчитал 26,6 миллионов погибших в целом, да, как общие демографические потери, не только военные. Дальше, так сказать, эти цифры уточнялись, но более или менее, в общем, обоснованные какие-то и на реальных данных базирующиеся, плюс сопоставимые с составом армии, гражданского населения, там, демографии и так далее, цифры колеблются все-таки вокруг 27 миллионов человек. Все, что выше, это дальше уже начинается такой публицистический запал, который в основном мотивируется как раз вот теми выводами, которые делает Гудков. Что чем больше, так сказать, напишешь, тем больше наговоришь, проверить это все равно невозможно. Дальше идет только полемика. Значит, тем более обоснованным кажется тот вывод, к которому в итоге он и хочет прийти. Поэтому я считаю более оправданной цифру 27 миллионов, и при этом надо сделать несколько существенных оговорок, из которых, собственно, и состоит суть дела. Первое, во-первых, состоит в том, что со стороны Германии в отношении Советского Союза по существу шла война на уничтожение. Это коренным образом отличалось от всех других типов войн, в которых побывала Россия, и равно как и от той войны, которую вела, во всяком случае, советская армия против Германии. Там тоже были жертвы среди гражданского населения, причем, кстати, в основном от налетов англо-американской авиации, но эти жертвы все равно даже количественно и порядково не были сопоставимы с тем, что пришлось пережить нашему населению в период Второй мировой войны. Ну, достаточно сказать, что из этих 27 миллионов примерно, я подчеркиваю, в равных долях, это относится к военным потерям и гражданскому населению. То есть, в частности, ну, вот, по современным подсчетам, более около 13,7 миллиона человек погибло гражданского населения в зоне оккупации. При этом около 7,5 миллионов, 7 миллионов 420 тысяч было просто преднамеренно истреблено. Еще больше 2 миллионов погибли на принудительных работах в Германии. От голода, болезни, отсутствия медицинской помощи еще 4 с лишним миллиона. Да и достаточно добавить, что, допустим, по результатам возвращения из плена немецких и советских солдат, немцев вернулось, грубо говоря, вдвое больше, чем наших из немецкого плена. Ну, цифры там где-то 4 миллиона, 2 миллиона там с лишним, вот примерно, для ориентира. Значит, поэтому при таком типе войны, в котором наш противник был настроен именно на уничтожение вообще советского народа как такового, в той мере, в какой ему удавалось это сделать, конечно, число жертв оказывалось неизмеримо больше. При этом надо заметить, что вот это вот самое число жертв, когда сравнивают, допустим, с потерями Германии, как это делает Гудков, и потерями там, стран антигитлеровской коалиции, он как-то запоминает упомянуть, что вообще-то, кроме Третьего Рейха, на Советско-Германском фронте воевали еще и союзники Германии. И этих союзников было не так уж мало, потому что воевала Румыния, воевала Венгрия, воевала Словакия, воевала Финляндия. Все они были непосредственными союзниками, которые участвовали в боевых действиях, и против них велись боевые действия. И они тоже принимали участие, с одной стороны, в уничтожении советского населения, а с другой стороны, против них не велась такая же война на уничтожение. Это тоже факт. Но если добавить к этому вот еще и союзников, то, в общем, количество их безвозвратных потерь там повышается с 7 миллионов человек, 7,181 тысячи, 100 человек, вот так подсчитаны потери Германии. Так сказать, это безвозвратные потери военных формирований Третьего Рейха, включая Вермахт, войск СС и так далее. То к ним еще добавляются еще 1,5 миллиона человек, погибших от погибших союзников Германии. Поэтому, вот сопоставляя все эти цифры, они все равно отличаются в советскую пользу, в большую сторону. Но мы приходим не к какому-то количественному сопоставлению в разы, да, а к количеству где-то примерно 1,3 вот на одного человека военных потерь. Ну и дальше добавляется вот то гражданское население, о котором я вам сказал. То есть этим цифрам все-таки необходимо объяснение, и они выглядят в данном случае не так опустошающе, как об этом пишет Гудков. Учитывая все равно, что это жертвы войны, и все равно, так сказать, эти жертвы ужасающие. Второй момент, на который надо обратить внимание, это то, что, и очень важный, на мой взгляд, момент, это то, что Германия вступила в войну с Советским Союзом, уже имея солидный 2-летний опыт войны в Европе. При этом она разгромила Польшу, которая считалась одной из сильнейших армий в Европе, во всяком случае по довоенной оценке. Потом, подготовившись, разгромила Францию, а фактически соединенные франко-британские силы на континенте. То есть тем самым обрела вот тот самый опыт опоясывающих танковых ударов, ударов танковыми клиньями, в общем, современные стратегии и тактики, которые войска могут научиться только во время войны. Все остальное время они тренируются, да, для того, чтобы вести такие особенно масштабные военные действия. Когда же доходит дело до реальных, вот тут-то и выясняется, что работает, что не работает, какая тактика и стратегия является правильной, и Германия этой тактикой обладала. В отличие от Советского Союза, у которого тоже был какой-то околовоенный опыт там, военных действий на Хунхинголе там, и прочее. Но это все по сравнению с тем, что произошло затем на советско-германском фронте, это просто копейки. То же самое, кстати, касается и союзников. Они тоже не имели такого же опыта, и поэтому, в общем, германские действия, допустим, в Африке тоже были достаточно удачными, хотя немцы оперировали даже меньшими силами там против англичан. У них была серия очень удачных операций, но поэтому вот наличие самого этого военного опыта, это является очень существенным козырем. И когда я, например, вот в других своих передачах упоминал о том, что я, например, положительно рассматриваю участие вооруженных сил РФ, скажем, в Сирии, речь идет не только о том, что Сирия наш союзник на Ближнем Востоке, и что хватит уже отдавать союзников, надо их защищать, но еще и в том, что вооруженные силы приобретают реальный боевой опыт. Он не такой же самый, как при масштабной войне, например, в Европе, но тем не менее это реальный боевой опыт, которым они затем могут использовать, передавать. В общем, короче говоря, армия тренируется в реальных, а не так сказать, в каких-то учебных военных действиях. Германия этим опытом обладала, и это был очень сильным козырем в ее руках, и она этим козырем, естественно, воспользовалась. Еще один момент, на который тоже надо обратить внимание, это то, что Германии, вот, вступившей во Вторую мировую войну, удавалось бить своих противников по частям, Собственно, это наполеоновский опыт войны, если угодно, который тоже, ведя боевые действия против целой серии, там их было, по-моему, штук 5 антифранцузских коалиций, добивался своих побед именно потому, что умел разбивать их по частям. Ну, собственно, это не удалось при Ватерлоо сделать, ну, по независимым от него причинам. Вернее, мало от него зависящим. Но до тех пор, пока ему это удавалось, его военные действия были удачными. То же самое можно сказать про Германию. Они, в общем-то, когда начали войну, ну, официальное начало войны, во всяком случае, базируется вот на 1 сентября 1939 года в Польше, то никто не рассчитывал, конечно, на то, что будет такой ошеломляющий успех в столь короткое время. Не рассчитывал никто, ни сама Германия, ни ее противники. Потому что польская армия, повторюсь, она считалась одной из наиболее сильных в Европе. Кроме того, поляки обладали, несомненно, боевым духом, это правда. Вот. Но случилось то, что, на что никто, собственно, особо не рассчитывал. То, что фактически польское руководство бросило свою армию через 2 недели войны. Вот президент улетел из Польши вообще в первый ее день. Все остальное руководство уже к 17 сентября, оно смоталось и дало в Румынию, и дало армии воодушевляющий приказ двигаться к румынской границе, не вступая по возможности ни с кем в столкновение, для тех, кто может. Но это, грубо говоря, спасайся, кто может. Вот это 2 неделя войны. На такой оборот событий, естественно, никто не рассчитывал. Я, кстати, в этой связи напомню, что, вот, например, тот пакт Молотова-Риббентропа, который трактуют исследователи типа Гудкова там, и ему подобных, как некое прелюдие к войне, предопределившее раздел Польши, он предусматривал вообще вот тот вот секретный протокол, да, вопрос зон влияния на случай территориального переустройства в Европе. Это вот так вот называлось. И по-другому называться не могло, потому что никто не мог предвидеть такого польского поражения. Имелось в виду, что если вдруг оно все-таки случится, то тогда надо определить, кто за что, так сказать, будет отвечать, где чья зона интересов и куда другому лучше не соваться, чтобы не вставать в конфликтную позицию. Потому что у Польши был, в частности, территориальный конфликт с Советской Россией. Латентный, но он существовал, потому что после 20-го года там Польша отхватила себе значительные территории Западной Белоруссии и Западной Украины. В Германии, да во всей Европе это знали, поэтому никто не хотел, так сказать, как говорится, раньше времени встревать в войну с Советским Союзом на территориях, которые явно принадлежали бы ему, и в этом случае, собственно, порождать новую конфликтную ситуацию. Так вот, я хочу сказать, что когда это действие, тем не менее, случилось, на что никто абсолютно не рассчитывал, да, то это, конечно, воодушевило германские вооруженные силы и показало им, что, в общем, таким образом можно действовать, и они не спеша, как говорится, перебазировали затем во Францию и начали уже, то есть на французскую границу, и начали на следующий год боевые действия против Франции, по сути дела, продолжая ту войну, которую Франция с Англией ей объявили. Они объявили 3 сентября 1939 года. То есть, вначале разбив Польшу, они затем смогли спокойно как бы передислоцироваться и затем точно так же разбить Францию. Ни Франция, ни Англия, когда давали гарантии Польше, они тоже, естественно, не предполагали, что за 2 недели там фактически все кончится, организованное сопротивление. Они не успели даже толком отмобилизоваться, в чем глубинная причина вот этой странной войны, как ее называют, 1939-1940 года. Французы сумели отмобилизоваться, ну, края это месяца через 2, но за 2 месяца все уже было кончено. Германия поглотила Польшу, и стало понятно, что теперь придется воевать не на 2 фронта Германии, а на 1. И, в общем-то, на этот фронт Франции было глупо как-то встревать, потому что понятно, что защищать уже было некуда. Вот. А, собственно, то, что она получила в результате Первой мировой войны, ее устраивало. Это не устраивало Гитлера, он начал затем военную войну, то есть вот начал затем войну с Францией, разбил ее, и точно так же через год мог, так сказать, уже спокойно обратиться к Советскому Союзу. И надо сказать, что с Советским Союзом эта история тоже повторилась, потому что фактически к 1941 году, во всяком случае, к ее началу, да, подготовиться так, чтобы вести вот оборонительные действия на том рубеже, который был стратегически очень выгоден, вот этот вот рубеж по новой советско-польской границе, полученные после сентября 1939 года. Но для того, чтобы его обустроить, просто физически не хватило времени. Старались изо всех сил. Это понятно, там строили огромную программу, была постройки оборонительных сооружений, там, передислокации и так далее. Она не дошла до конца. И это всем известно. И после того, как начались военные действия Германии, фактически она разбила вначале первый эшелон советских войск, который был непосредственно более или менее в стратегической близости от границы, затем второй эшелон, который был где-то на уровне примерно Смоленской, затем третий эшелон, который уже был под Москвой. Вот эти три последовательные волны, для Германии их пришлось, так сказать, решать не одним ударом, прорывать, так сказать, достаточно серьезную в этом смысле подготовленную, скажем, массу советских войск, а решать постепенно. И это был для нее, безусловно, плюсом, который повторил отчасти успех ее предыдущих 2 лет войны в Европе. Это тоже надо иметь в виду. Поэтому, говоря вот о советских маршалах, которые там гнали солдат на убой, которые являются как бы основным предметом для критики Гудкова, хочу только заметить, что, конечно, военного опыта им не доставало. Я с их критической оценкой по целому ряду позиций согласен совершенно. Есть такая вот прекрасная книга Юрия Мухина, которую я хорошо знаю. «Если бы не генералы», она мне очень нравится, я несколько раз перечитывал. И там в частности говорится как раз о генеральских причинах поражения советских войск. Но, кроме того, есть и объективная причина. Да? Это отсутствие опыта, который необходим, именно военного опыта, не маршальских звезд, а именно военного опыта. И, во-вторых, конечно, вот это вот поочередное, так сказать, разбитие, так сказать, группировки советских войск, сначала одного, потом второго, потом третьего стратегического эшелона, о чем хорошо сказано в лекциях Алексея Исаева, их там легко найти на YouTube, можете на этот счет посмотреть. Хочу отметить, однако, главное, по сравнению с польской и французской кампанией в Советском Союзе. Речь даже идет не только о самопожертвовании военнослужащих, которое было массовым фактически, да, в это время, но и еще одной существенной детали. Понимаете, солдат лично может быть как угодно храбр, и у него могут быть очень боевые тактические командиры, но в тот момент, когда сдается верховное командование, его действия, сколь бы лично храбрым он ни был, они становятся бессмысленными. Вот именно так произошло с Польшей. При всей личной храбрости поляков, отдельных их подразделений и так далее, в которых нельзя упрекнуть в трусости. Я даже не сравниваю сейчас технические стороны дела, я говорю просто про человеческий фактор. Когда верховное командование тебя бросает, то ты оказываешься просто дезорганизованным. Ты не знаешь, никуда идти, ни с кем связываться, никакие правильные действия предпринимать. В общем, короче говоря, все становится бессмысленным. Фактически то же самое произошло и во Франции. Потому что когда командование верховное запросило капитуляции, сколько бы не продолжалось дальше сопротивление и стремление к победе у тех или иных французских генералов или их подразделений, все равно дальше сражаться было бессмысленно. Да, уже организованного сопротивления как такового не было. Вот советское командование такого не допустило. В период даже самых тяжелых поражений, самого далекого продвижения врага, советское командование не бросило свой, так сказать, состав, во всяком случае, в массовом, да, в количестве. Вот, оно продолжало вести организованное сопротивление и, в общем, довело это сопротивление до логического конца, до наших побед. Поэтому это вот тоже очень существенный момент, который надо учитывать, говоря о советских маршалах и генералах, которые как бы гнали солдат на убой. Это не совсем точная форма, да, для того, чтобы это выразить. Затем я должен еще на один момент обратить все-таки внимание. Это то, что Германия за предвоенные годы, она добилась очень выдающихся, я бы сказал, впечатляющих, да, технических успехов того, что сейчас называют хай-теком. Да, по целому ряду своих вооружений, а вооружение, как известно, пик технического прогресса, она, в общем, на голову превосходила своих противников. Ну, например, вот есть несколько хороших лекций Морозова, такого тоже нашего историка, они имеются на YouTube, например, о действиях флота в период Второй мировой войны. И из них следует, что, ну, например, немецкие подводные лодки, они просто были на голову выше своих конкурентов. Это я говорю про самую массовую, так называемую, седьмую серию. А если говорить про какие-то их передовые подлодки, появившиеся к концу войны, это 23-я серия, которые практически не успели повоевать. Но они были уже прообразом современных подводных лодок. В общем, значительная часть подводного флота строилась в послевоенные годы в державах-победительниц именно на основе этих немецких проектов, или беря их за основу, включая даже и атомные подводные лодки. То есть технические решения, заложенные немцами еще в годы войны, они оказались настолько передовыми и прогрессивными. Я уж не говорю про вооружение, там, допустим, акустические торпеды, которыми они оснащались, которых у союзников, по-моему, просто не было. Может, что-то было у американцев, но не того качества, которые немецкие. Слава богу, что против нас это оружие не сильно применялось, оно в основном действовало в Атлантике. Но сам факт того, что оно имелось, это показывало просто уровень технической мысли и оснащенности противника, с которым нам пришлось столкнуться. Что касается действий на советско-германском фронте, то авиация, так сказать, противника, особенно истребительная авиация, по моей оценке, она технически серьезно превосходила советскую авиацию, в частности, те же самые мессершмитты, которые в разных модификациях прошли от начала до конца войны, которые были оснащены какими-то, я не скажу даже инновационными, но соответствующими духу и пониманию решениями, например, инжекторные двигатели, да, которые, в отличие от всех остальных самолетов союзников, в том числе, которые, в общем-то, в основном на карбюраторе. Двигателях работы. Это означало для тех, кто знаком с техническим устройством, что карбюратор это, грубо говоря, такая камера, стакан, в который налит, так сказать, в свободном виде бензин, и который дальше стекает прямо, так сказать, через систему там, каналов и тонких отверстий в двигатель. Естественно, что когда этот двигатель, как, например, самолетный, испытывает перегрузки, то это может быть как бы избыточный перелив топлива или наоборот недостаточный, что приводит к тому, что самолет просто определенные маневры не может совершать так, как их может совершать, например, немецкий самолет. И это было, к сожалению, вот это шло, так сказать, всю войну. Опять же, слава богу для нас, что начались массовые налеты авиации союзников на Германию. Тем, чем они наиболее нам в этом смысле помогли, это то, что большая часть истребительной авиации Германии уже с конца, наверное, 42-го или, в крайнем случае, 43-го года была оттянута на Западный фронт. Еще не высадили союзники, но они вынуждены были задействовать ее в своем ПВО для того, чтобы отражать их массированные налеты. Но тогда, когда она действовала на Восточном фронте, там приходилось очень туго. И то же самое касалось, например, и танков. У нас действительно был, так сказать, лучший танк, наверное, на начало войны Т-34. Но, в общем-то, к 43-му году эта позиция с появлением «Тигров» и «Пантер», хотя они были сырыми, там, с недоделками и так далее, но она в значительной мере выровнялась. Да, и, в общем, продолжать ее дальше в таком же виде было бы очень тяжело, если бы у Германии были возможности наладить такое же массовое производство, которое в итоге наладил Советский Союз для своих танков. Да, и таким образом смог переломить все-таки эту силу. Хотя надо сказать, что большая часть этих танков как раз воевала именно на Восточном фронте, то есть против нас. Я это все говорю к тому, что Германия обладала не только там каким-то искусством своих маршалов и офицеров, которые прошли военный опыт, и которым еще повезло, что они как бы погромили своих противников по частям, но у них еще был и очень серьезный технический задел, который они реализовали, и с которым тоже пришлось бороться. И я в этой связи вспоминаю, что некоторое время назад мне как-то попалась телевизионная версия речи Геббельса где-то в 1935 году, где он рассуждал о проблемах высылки евреев из Германии. И в частности, как большое достижение Германии, это был 1935 год, говорил о том, что вот там наши западные критики говорят, что вы теперь вот, когда из Германии выехали там виднейшие ученые, вы окажетесь в полном застое, ничего не сможете толком произвести, а мы смогли это все перебороть и вот создать там современную промышленность, технику и так далее. В общем, во время войны этот вывод подтвердился. Я уж не знаю, насколько он был связан с наличием или отсутствием еврейского фактора в немецкой науке, но то, что Германия смогла совершить такой технологический рывок именно за эти годы, это не подлежит сомнению. Вот все это в совокупности составляет все-таки причины, по которым жертвы, которые были понесены Советским Союзом во Второй мировой войне и в частности Великой Отечественной войне, они оказались выше немецких. И ни один из этих факторов, я считаю, нельзя сбрасывать со счетов, упирая все только на генералов и маршалов, которые гнали солдат на убой, а во всем остальном, типа, все было примерно хорошо. И самолеты такие же, и танки такие же, и тактика такая же, и стратегия такая же. Ну, грубо, да, вот только эти, одни гнали солдат на убой, а другие жалели их. И война вроде бы была одинаковой. Ну, война есть всюду, жертвы среди гражданского населения. Ну, что же, и там, ну, значит, примерно все поровну. Не поровну, очень сильно не поровну. Война против Советского Союза отличалась от войны против Запада. Противник наш отличался от нас, в том числе и вооружением, и тактикой, и стратегией, и объединением в своих рядах очень многих своих сателлитов. В общем, короче говоря, очень многими факторами, которые сыграли и, в частности, сказались на уровне потерь. Вот именно это я хотел сказать для того, чтобы наши слушатели имели это в виду, когда читают такие короткие твиты.